Ольга Вильчинская. Подружка дней моих. Аня Гордеева появилась в нашей семье осенью 1948 года. Нанялась меня нянчить. А куда было податься молодой девушке, прибывшей в Москву, из добитой войною и без того разоренной деревни, если не в няньке, городскому ребенку? Институт нянек и домработниц цвел пышным цветом. Вот уж чего-чего, а дефицита нянек в Москве не наблюдалось. Впервые увидав меня, упитанного девятимесячного младенца, Аня воскликнула восторженно: «Ну, Роза Беломоза!» И этим сразу же покорила маму и вызвала безоговорочное ее доверие. Няньки делились на приходящих и постоянно живущих. Приходящие были редкостью, а постоянно живущие встречались гораздо чаще, ведь в большинстве случаев не имелось пристанищ убежавших из деревень молодых девушек, зрелых женщин, а также старушек. Но и пристанище нашей семьи представляло собой всего-навсего 8 квадратных метров жилой площади, отделенных от общей комнаты, не доходившей до потолка, фанерной перегородкой. Да еще по совместительству служила отцу моему, живописцу, мастерской. Так что поселить Аню нам было решительно негде. Но мама моя, для того чтобы ее не выдворили из режимного нашего города, каждые 2 месяца, не без труда, оформляла Ане временную прописку в нашей комнате. Метраж позволял. Впрочем, кое-какое пристанище у Ани все-таки было. Она ведь приехала из деревни не на пустое место, а к своим родителям, дворникам, тете Тане и дяде Ване, и к 2 братьям. Гордеевы бежали из деревни уже давно. Младший сынок Вовка, мой ровесник, родился уже в Москве, и жили себе поживали в кособокой пристройке к соседнему с нами дому номер 3, более всего напоминавшей деревенскую избушку, только совсем крошечную. Даже дух в этой дворницкой избушке витал деревенской, чудилось, будто за окном сельские просторы, а не то чтобы Красная площадь всего-то в 20 минутах неторопливого хода. Конечно же, место для дочери и в избушке нашлось бы, но ведь прописана Аня в ней не была. То есть после 12 часов ночи ноги ее не должно было быть в родительском доме. Потому что участковые милиционеры в компании с управдомами обходили по ночам подозрительные квартиры, проверяли документы жильцов, а непрописанных штрафовали и выдворяли с разной степенью жесткости. Обычное дело по тем временам. Прописка, управдом, участковый — вечный рефрен эпохи и одна из ее страшилок. Поэтому ночевала Аня в котельной соседнего 5-этажного дома, которую по совместительству с дворницкими своими обязанностями обихаживал дядя Ваня. И каждый вечер в течение многих-многих лет Аня тайком пробиралась в котельную и спала там за котлом, не раздеваясь, под отцовским тулупом. Хорошо еще, что в тепле. А на рассвете также скрытно выбиралась на поверхность, и в 8 утра, когда моя мама бежала на свою службу, заступала на должность. Хорошо еще, что жильцы 5-этажного дома не доносили на Гордеевых, но только потому, что тетя Таня с Аней по субботам мыли коридоры и кухни едва ли не всех его квартир. Не бесплатно, конечно, мыли, но очень задешево. А ведь некто, обитавший в Гордеевской дворницкой в прежние времена, мог наблюдать из своего окошка совсем иную жизнь, происходившую на том же дворовом пятачке, где в мои времена в свободную минуту посиживали на завалинке тетя Таня и дядя Ваня со своей цигаркой. Ведь за стенкой гордеевской пристройки, которой была придвинута супружеская кровать тети Тани и дяди Вани, родилась вахтанговская студия, предтеча театра. А на 5-м этаже дома, куда, крадучись, входила поздними вечерами наша Аня, Сначала в роскошной квартире, подаренной мужем, председателем страхового общества «Россия», и меблированной в стиле третьего рококо, а потом в одной, оставленной после уплотнения, комнате огромной коммуналки, жила знаменитая Надежда Петровна Ламанова. Можно представить, а, впрочем, нельзя и вообразить, какие люди, бывало, пересекали Гордеевский дворик вдоль и поперек, выходили сюда весенними и погожими осенними вечерами покурить, о чем они разговаривали. К примеру, Антокольский с Завадским, Марина Цветаева с Сонечкой Галидей, Цицилия Мансурова с будущим своим мужем, князем Шереметьевым. Да не есть им числа всем этим прекрасным людям, обитавшим некогда на давно уже опростившейся территории. Явившись по месту временной своей прописки, Аня на законном основании выходила на кухню и первым делом варила нам макароны. Не вступая в кухонные разговоры с многочисленными нашими соседями, дружбы с которыми никогда не водила, видела их натуру насквозь и вразумляла маму. «Чего ты с ими фигли-мигли разводишь? Они один разговор понимают лопатой по харе». Что же касается макаронных изделий, если кто помнит, то они бывали в те времена одного единственного сорта — трубчатые, до сантиметров в диаметре, серого цвета. Продавались макароны отнюдь не в красивеньких упаковках, а в развес, и ссыпали их в кульки, свернутые из грубой бумаги или попросту из газеты. Очень-очень вкусные макароны. Теперь уж таких не бывает. А для Ани еще и небывалое лакомство. Фантастическое достижение городской цивилизации, к которому она пристрастилась, как алкоголик, к спиртному, и пристрастила меня. Так что я полюбила макароны в очень раннем возрасте, и было время, когда запивала их грудным маминым молоком, которое мама оставляла в стеклянной бутылочке с соской, убегая на работу. А уж наевшись макарон от пуза, мы отправлялись гулять на скверик у подножия Института иностранных языков, который так и назывался в народе «иностранный». Гуляли подолгу, до обеда, и не в одиночестве, а в обществе других нянек. Подопечные детишки копошились в песке, а няньки, в большинстве своем постоянно живущие, сладострастные и в мельчайших подробностях обсуждали хозяев, хозяек, хозяйских родственников, а также семьи соседей. Все жили в коммунальных квартирах. Вот если бы инсценировать те рассказы, да с сочными подробностями, получились бы сериалы в 100 раз круче, чем нынешние многосерийные, в том числе и бразильские. Все няньки были в курсе всех жизненных сюжетов всех хозяев. И если появлялась возможность, принимали в этих сюжетах участие, хотя бы в качестве статистов. Однажды в одном из хозяйских семейств кто-то умер. И давним морозным утром закутанные в толстые шали няньки со своими воспитанниками собрались на Кропоткинской улице, бывшей и нынешней Пречистенке, напротив нарядного доходного дома, выстроенного в начале века в стиле модерн архитектором Львом Кекушевым. Дети, будто бы в ложах бенуара, угнездились меж колонн цокольного этажа Дворца Долгоруких. Няньки заняли стоячие места в партере, на тротуаре, перед Академией Генерального штаба. Ждать пришлось долго, и мы едва не окоченели, хотя все были обуты в валенки с галошами. Кульминация события не оправдала ожиданий. Она заняла всего пару минут. Дверь подъезда отворилась, закрытый гроб вынесли, поспешно погрузили в кузов грузовика и увезли. Дети были разочарованы мизерностью впечатлений, а няньки довольны и возбуждены. И оживленно, обсуждая события, гуртом отправились на иностранный скверик догуливать положенные часы. Аня стеснялась моих нарядов, скромных даже по тем временам, и старалась приукрасить воспитанницу по мере своих возможностей. Шарф завязывала пышным бантом, а шапочку закалывала блестящей жестяной брошечкой-бабочкой изумительной красоты, сидящей во лбу наподобие звезды царевны-лебедь. Но по вечерам бабочку откалывала и уносила с собой, украшением дорожила и нам не доверяла. Ежели мы с Аней не паслись на иностранном скверике, значит, стояли вместе с другими няньками в одной из бесконечных очередей за мукой, маслом, яйцами, за сатином для наперников или за другим каким дефицитом. Глядя в ретроспективу той жизни, удивляюсь, до чего же кротко вели себя в тех многочасовых и даже многодневных очередях дети. Может, от того, что сознавали значимость собственной личности? Ведь на каждого ребенка, даже самого мелкого, колясочного, отпускалось ровно столько же товару, сколько и на взрослую особь. Очереди не молчали, отнюдь нет, скорее мерно гудели наподобие пчелиного роя. При желании можно было и кое-какой житейской мудрости там поднабраться, а уж бытовых хроник наслушаться под завязку. Некоторые мифы, бессознательно обретенные в тех едва ли не младенческих очередях, навеки угнездились в подсознании. Иногда я ошеломлял родных, пересказывая в семейном кругу услышанное в очередях. Папа с интересом прислушивался, бабушка с дедушкой скорбно переглядывались, тетушка иронически фыркала. Маминой реакции не припомню. На иностранном скверике, а также в ближайших окрестностях Метростроевской и Кропоткинской улиц, Аня освоилась неплохо. Но вот другие городские прелести и возможности ее ничуть не прельщали. Она о них вроде бы и не ведала. Не ходила ни в кино, ни в ЦПКО имени Горького, центр притяжения местного населения. Прожив в столице более 30 лет, так и осталась диковатой деревенской жительницей. И судьба Анина сложилась нелепо. Пересаженная в чужую почву, она кое-как обжилась, но так и не адаптировалась в городском пространстве. Множество знакомых нянек, молодых и немолодых замухрышек, так или иначе наустроили личную свою жизнь. А наша Аня, статная, красавица, похожая на жниц с картины Венецианова, очень бы ей подошел кокошник, расшитый речным жемчугом, мужчин сторонилась, а может, просто боялась их, и, надо думать, не без причины. Обстоятельства ее деревенского детства и юности мне неизвестно. Знаю только, что девочкой Аня оказалась в оккупации. В одну из военных зим жестоко простудилась и частично лишилась слуха, однако осталась здоровой и сильной. К Ане сватались солидные люди, даже однажды овдовевший батюшка из недалекого храма предложил поселиться в его доме на правах хозяйки. На ранних стадиях сватовства Аня проявляла к процессу живой интерес. Делала у знакомой парикмахерши, бывшей няньки с иностранного скверика, шестимесячную завивку, доставала из сундука выходную кофту, зеленую, чисто шерстяную, с вышитыми кармашками и тоненьким пояском. В сопровождении очередной свахи отправлялась к кому-то в гости и даже позволяла на себя поглядеть. То есть вводила участников процедуры в заблуждение, потому что наедине с женихами никогда не оставалось. А после смотрин неизменно резюмировала: «Дуру нашли, портки чужие стирать». Очередного жениха, повадки его, внешность и жилище, угощение и сопутствующие сватовству эпизоды наблюдательная Аня описывала виртуозно, с беспощадными, скрупулезными подробностями и так потешно, что от смеха у нас случались колики. Судя по всему, артистичная Аня и знакомилась-то с женихами исключительно ради будущих своих рассказов. Ане досталась незаурядная лингвистическая одаренность. Однажды во время весенних школьных каникул мама с большим трудом уговорила Аню отвезти меня на денек в Абрамцево, где той весной папа жил на пленэре и писал этюды для чудом добытого заказа на картину «Весна в Подмосковье». В тот солнечный день Аня пребывала в особенно яростном настроении, и во время нашей прогулки по все еще зимнему, но почти уже весеннему золотисто-синему лесу костерила нас с папой почем зря, выдавая один за другим истинные лингвистические шедевры. Откровения ее папа украдкой записывал, и когда Аня ухищрения эти заметила, ею овладел словотворческий азарт, и она принялась импровизировать с небывалым воодушевлением. Записи те утеряны, но кое-что в семье сохранилось и применяется по назначению. В позднейшие времена, когда я уже подросла и перестала умилять Аню, иначе как кулема, косорылиха, чехмариха, бабка-тюльпаниха, она меня уже не называла. Рычала грозно: «Ты чего это из себя? Меня корежишь, чуфырла!» Конечно же, Аня не была пасторальной нянюшкой из мемуаров прошлого, а уж тем более позапрошлого веков. Ничего идиллического в наших с ней отношениях не было и в помине. Аня не рассказывала сказок, не пела колыбельных, а ругательски ругалась, командовала, зверски жучила, вообще была человеком суровым, но при необходимости и защищала яростно. На дворе весна 53-го. Сам злодей уже умер, но дело его по-прежнему живо и умирать не собирается. Подружка моя, Ленка Фыряева, скачет передо мной, строит рожи, кривляется и вопит во всю глотку: «Еврейка! Еврейка!» Я не обижена и не растеряна. Наслышалась за последние месяцы всякого, но чем ответить Ленке, пока не знаю. Вдруг откуда ни возьмись, вихрем подлетает к ней Аня, хватает Ленку за шкирку, а в гневе Аня была страшна, уж кто-кто, а я-то это знала по собственному опыту. На яростной волне поднимает ее над землей, как котенка, и орет на весь переулок: «А ты индейка, индейка!» То есть в экстремальных обстоятельствах я могла рассчитывать на Анину защиту. Кроме того, Аня была эстетом и внесла существенную лепту в формирование моего художественного вкуса. К примеру, долго и упорно учила меня правильно складывать перед сном одежду и достигла таки успеха. Если платьице или кофточка вешались на спинку стула, то, боже упаси, допустить даже намек на складочку, а предметы, которым полагалось помещаться стопочкой на сиденье, складывались одним и тем же раз и навсегда заведенным способом. Майка, лифчик с резинками и трусы трансформировались в аккуратные целомудренные конвертики. Чулки сворачивались в форме красивых розочек. Сандалии ночевали исключительно во второй позиции. В расположении предметов соблюдалась строгая симметрия. К ужасу родителей дошло до того, что я не смогла заснуть, если не была уверена, соблюдены ли все Анины правила. Вот я и подумываю, не создать ли непритязательную концептуальную композицию в память о няне моей и ее эстетических пристрастиях. Однажды, находясь в благостном расположении духа, Аня вдруг взяла, да и нарисовала в моем блокнотике букет цветов, почти не отрывая карандаша от бумаги, не задумываясь, легко и артистично, как это делают народные мастера. По красоте Анин букет значительно превосходил все то, что рисовали, по моей просьбе, окружающие художники, ближайшие родственники и знакомые семьи. Рисовальный мастер-класс Аня дала мне один единственный раз в жизни, а когда я осмеливалась просить ее нарисовать мне еще что-нибудь, злобно огрызалась. Рисунок тот канул в лету, и можно было бы предположить, что он мне приснился, но нет. И сам букет, и та легкость, с которой он был нарисован, так и стоят перед глазами, никуда не деваются, которые уж десятилетия. Почти родственные узы, связывавшие нашу семью с Гордеевыми, открыли мне поэзию дворницкого труда. Все нравилось мне в этой работе. но особенно зимнее ее орудие — широкая оцинкованная лопата в искрящихся звездочках изморози, тяжеленный чугунный лом, зазубренный скребок — восхитительные предметы. Лопата казалась мне славной матерью этого трудового семейства, лом — суровым отцом, а скребок — веселым сынком. Бывало, на улице еще ночь, снежинки мельтешат в фонарном нимбе, а тетя Таня с дядей Ваней уже скребут тротуар под нашим окном. В дошкольном детстве это звучало чудесно. Гордеевы проснулись, скребут тротуар, долбят наледи, сгребают в сугробы выпавший за ночь снег, заботятся о людях, а я лежу себе уютненько и снова засну, если захочется. А вечером и сама поскребу скребком, погребу снег гигантской лопатой. С наступлением беспросветного школьного мрака все переменилось. Звук скребков под окно означал только скорое вставание и погружение в беспросветную, без конца и без края, мутную школьную хмарь. В семье нашей Ани жилось привольно. Но был эпизод длиною в полгода, когда Аня решилась искать лучшей доли и покинула нас ради соседей по лестничной площадке. Ушла растить подружку мою Наташу и нянчить брата ее маленького кудрявого Димку. Однако спустя время запросилась обратно, и к обоюдной радости блудная дочь вернулась в лоно семьи. А когда я доросла до второго класса, Аня перебралась в хорошую московскую семью, проживавшую в Гагаринском переулке. Несколько лет растила славную девочку Дашу и очень к ней привязалась. И, наверное, ни чекмарихой, ни косарылихой ее не обзывала. К сожалению, Аня была упряма. Еще во времена Аниной службы у нас мама пыталась пристроить ее к полезному делу, как говорится, дать в руки специальность. Спонсировала Анины занятия на курсах кройки и шитья, но Аня не желала впитывать новые знания, осваивать городские умения и навыки, изо всех сил сопротивлялась маминым попыткам расширить ее горизонты. Выкройка трусов из темно-синего сатина первое практическое занятие так и осталось, распятой на куске картона наподобие огромной ночной бабочки из древней запылившейся коллекции. Выкройка-то не превратилась в изделие, годами ветшала, то и дело попадалось под руку, коробилась картоном, кололась булавками. Когда подросла и Даша, мама присмотрела для Ани чистую, полезную для здоровья работу неподалеку от нас, на крошечной фабричке по изготовлению постного сахара, любимого Аниного лакомства. Многие поколения окрестных жителей выросли в приторном аромате и, прильнув к затянутым металлической сеткой окошкам, наблюдали своими глазами, как творится это вкуснейшее чудо, как опрятные женщины в белой униформе заливают огромные противни чудесным составом, розовым, зеленоватым или цвета слоновой кости, как с помощью стальной нити нарезают застывающие пласты на квадратики и ромбы. Мама мечтала увидеть Аню среди этих чистоплотных женщин. Побывала у фабричного директора и об всем договорилась. Но Аня не захотела творить постный сахар. А вместо этого устроилась на меховую фабрику, на самую черную работу, сортировать меховые отходы и паковать в мешки обрезки старого меха. Через руки ее и легкие прошли горы мехового сора, тонны смертельной заразы. Здоровый человек, до 50 лет ни разу не побывавший у зубного врача, Аня рухнула мгновенно. Больная, почерневшая, заработала максимальную по тем временам пенсию, но до получения ее не дожила полгода. Только в середине 70-х Дяде Ване Гордееву, фронтовику, вернувшемуся с войны с открытой формой туберкулеза, наконец-то дали квартиру, и Аня обрела постоянную московскую прописку. Жила она в одном дальнем районе, а работала совсем в другом, тоже дальнем. Но не было дня, чтобы вечером Аня не приехала к нам в Мансуровский переулок, ставший для нее эквивалентом малой родины. Обыкновенно проводила вечер у нас, а если никого не было дома, прогуливалась с подружкой по переулку, стояла возле чужих подъездов. Всем своим приятельницам Аня давала прозвище в точности, соответствовавшее облику подруги. При постоянном существительном, варьируя одни только определения, Аня создавала точные женские образы. Добродушная толстуха Лиза называлась «жопа в три раствора». Тощая, скукоженная Катя — печеная жопа. Суетливая Танька — москвичка в жопе зажженная спичка. Постаревшую и еще более скукожившуюся печеную жопу я встречал до недавнего времени и так хотел окликнуть ее по-свойски, по-аниному. «Эй, жопа печеная, откуда вы прёсси?» Анины реакции на окружающую ее жизнь удивляли своей первозданностью. Если по телевизору показывали балет, Аня валилась от хохота на диван, хлопала себя по коленям, вскрикивала: «Глянь, глянь, мужик, без порток!» А во время передачи «В мире животных» при виде жирафа или зебры алчно восклицала: «Вот бы мне такую шубейку!» Но была она ярким и талантливым человеком. Рассказов, таких же смешных, смачных и образных, как Анины повествования о происшествиях и диалогах, случавшихся на фабрике, в транспорте или в очередях, характеристик более едких и точных никогда уж не услышать. Удивительно, но даже матерные словечки, появившиеся в Анином лексиконе одновременно с поступлением на меховую фабрику, не звучали в ее устах бранью, не становились словесным мусором. Употребленные к месту означали только то, что должны были означать, и придавали повествованию дополнительный шарм. Всю жизнь Аня тосковала по родной деревне, но не явно, а скрытно. Вот только время от времени вспоминала со скорбью о каких-то сундуках и самоварах, сгоревших в давнем пожаре, в том смысле, что если бы не сгорели те сундуки и самовары, то и жизнь сложилась бы по-другому. А выбиралась Аня в родные края раз в год, в двухнедельный отпуск. Зато в тех деревнях, где она проводила лето вместе с нами, Аня сразу же находила себе занятие. С поразительной сноровкой собирала ягоды, чувствовала себя человеком на своем месте. А вот в городе-то жила, как в диком лесу. Годами Аня копила деньги, не гнушалась никакой работой, мыла полы, собирала бутылки, отказывала себе во всем. Если и покупала что-нибудь сносное, моментально прятала обновку в сундук, надевала раз в год, на октябрьские праздники или на Пасху. После долгих лет невостребованности неношенные кожаные сапоги скукоживались, не налезали на ногу, китайскую шерстяную кофту поедала моль, зато слежавшиеся штапельные отрезы, традиционные подарки домработницам ко дню 8 марта, хранили девственность. Десятилетиями носила экономная Аня залатанные, многократно заштопанные одеяния, не в силах расстаться с лохмотьями. Сбережения свои хранила в чулке, не потратила из них ни копейки. И это не фигура речи, деньги в чулке. Именно оттуда она извлекла их за год до смерти, когда решилась наконец-то попросить мою маму сходить с ней в сберкассу и положить деньги на сберкнижку. Об этой возможности она, может, и подозревала, но доверить горбом заработанные деньги государству не решалась. И всего-то через год достались тяжкие Анины денежки чужому человеку, нелюбимой невестке. Не знаю, бывала ли Аня в церкви, но годами она мечтала о золотом крестике и после долгих сомнений купила в самом конце жизни. Но золотой крестик нуждался в золотой цепочке, а на цепочку потратиться Аня так и не решилась. И надеть крестик ей не пришлось. Вот такая вот недолгая жизнь, одна из многих.